Слухай эхо. Слухай эхо. Слухай эхо. Чаще всех.
Станислав Белковский, на целый час. Спасибо, что согласились на такую пролонгированную программу.
Повтор программы.
Ну, поскольку у нас с вами такой формат не очень стандартный, непривычный, это и не особое мнение.
Мы сами не знаем, что делать, поэтому будем делать все, что придет в голову.
Будем импровизировать. Да. Кстати, аккуратнее, вы знаете, что Роскомнадзор теперь присылает различные...
Да, знаю, я нахожусь в материале.
Это знаете.
Никакой войны нет.
Да, никакой войны
нет. Есть гуманитарная миссия, давайте так это называть.
Слушайте, а вот скажите сразу, вот то, что хочет Госдума, и Пискарев об этом вчера говорил, наказывать за фейки вплоть до 15 лет, это какая-то такая игры слов, или это вот они на самом деле могут такое принять?
Могут, конечно. Потому что самое главное, это для них перестать тиражировать правду о гуманитарной миссии в различных ее аспектах.
А вот давайте поговорим об этом, поскольку у нас только...
Знаете, они могли бы вести официально военную цензуру, но не могут, потому что нет войны. Сейчас мирное время. Поэтому по закону вести военную цензуру нельзя. Значит, надо оформить это как-то по-другому.
А почему... Что Владимиру Путину мешает все это назвать войной? Ну, мне кажется, так было бы честнее.
Все под того, сэр, что вы не слушаете, не смотрите программу «Время Белковского» с тех пор, как по субботам не выходите на работу. Я это уже объяснял в прошлую субботу. Потому что это позволяет скрывать данные о потерях.
Разве какая это необходимость отчитываться.
Да, если война, то да. А это боевые потери в мирное время. Они засекречены, указано Владимиру Путину, который еще в 2015 году Верховный суд РФ признал легитимным, законным. Вот почему нет формальной войны. Чтобы по закону не требовалось докладывать о потерях. Все же делается по закону, в том числе конец света у нас. Путин легист, он конец света тоже сделает все в полном соответствии с действующим законодательством.
А вот смотрите, да, я Николай Карлович спрашивал, да, Николай Сванидзе, цель Владимира Путина, она стала яснее или нет?
Да, конечно, да, безусловно, она стала абсолютно ясной. Это Мангауэр у него цель. Да. Все это подлежит анализу, оценке только с точки зрения психологического анализа. Политический и прочий анализ не работает здесь уже ни в какую. Главная цель — он пошел на третий цикл саморазрушения, что хорошо описано еще в работе Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Путин всегда выигрывал на разрушении тех систем, которым служил. Первый его взлет был в связи с распадом Советского Союза, потом второй взлет с крушением питерской администрации Собчака. Третий взлет это должен привести к разрушению мира. Я всем рекомендую мою статью от марта 2016 года «Путина довольно нервно», где этот механизм описан. И чего я стыжусь, что, описав эти психологические механизмы, я не понял, что, конечно, он неизбежно ведет к той войне, которой сейчас нет, то есть к гуманитарной миссии. А на декларируемом уровне это разрушение американо-центричного мира, то есть когда РФ возьмет под контроль Украину, да, то она станет, так сказать, мощнейшей силой, которая будет наводить страх на весь мир, и с нами никто ничего уже не сделает.
Слушайте, ну вот много же говорили о том, что Владимир Путин, он чуть ли не монетизирует вот эту нестабильность, и Владимир Путин, он такой царь, император хаоса. Но мы сейчас смотрим на все вот эти события последних дней, недель, так наоборот, все сплотились вокруг Украины. Да, воевать за украинцев европейцы, американцы не хотят, но они поставляют оружие, и они едины в этом санкционном... Но
Путин и хочет отделить Россию от западного мира, изолировать ее. Это его давнее желание, опять же, связанное с его психологическими приоритетами. Понимаете, то, что он сидит за 10 метров от своих ближайших соратников за столом, и то, что он хочет отделиться от мира, вот не трогай меня, это звенья одной цепи. Это проявление одного и того же психодиагноза.
А можно учитывать как-то интересы людей?
Нет, а зачем?
Подождите, население России для Владимира Путина, оно по приоритетности, оно где находится?
Ну, где-то существенно ниже.
Значит, от своего истеблишмента Владимир Путин отделяется, да, там на расстоянии 10 вытянутых рук.
Да.
От населения отделяется. Да. А с кем Владимир Путин сейчас?
Ну, он сам с собой, с теми силами, которые им управляют, демоническими, в его понимании, божественными. То есть он решает важные сакральные задачи. И в этом смысле то, что план А его был блицкриг, конечно, потому что он состоял в том, что, сковав вооруженные силы Украины в рамках гуманитарной миссии на Донбассе и около Одессы на юге, быстро провести спецоперацию по захвату административных зданий Киева и тем самым либо арестовать президента Зеленского, либо заставить его убежать. Причем Соединенные Штаты Америки обо всем этом знали, именно поэтому 24 февраля утром уже предлагали Зеленскому бежать к ним. Они считали, что это все удастся сделать, свидетельствуя о серьезности, безусловной, такого плана и намерений. Но вот ситуация: Зеленский не сбежал, он не сдался, и поэтому план А сломался, блицкрига не случилось, на который Путин очень рассчитывал, потому что если бы так произошло, и уже там пророссийский президент сидел бы на Банковой улице в Киеве, то тогда не нужно было бы действительно окружать города, наносить по ним страшные ракетно-бомбовые удары и так далее. Сейчас без этого уже не обойтись. Поэтому сейчас вот они в рамках
гуманитарной... Песков говорит, что не наносят по жилым районам удары.
Ну, они наносят по городам. Нет, во-первых, все это захватывает в том числе и жилые районы, естественно, поскольку точность этих ударов не идеальна. А главное, им нужно сейчас посеять панику среди жителей Киева и Харькова, заставив их уйти из городов, после чего они должны зайти туда и остаться один на один безо всякого населения уже с вооруженными силами Украины. Этого они добиваются. И вот переговоры, которые начались в Гомеле и так далее, все это, естественно, фейк для отвода глаз, потому что не хватает войск. Нужно подтянуть еще войска.
У кого не хватает?
У Российской Федерации.
Для, у России не
для осуществления, ну, не для осуществления тех задач. Для Блицкрига им было всего этого достаточно вполне. Но Блицкриг сломался, вот, потому что Зеленский не сбежал. Он сломал им этот сценарий.
Если бы Зеленский сбежал, да, армия была бы деморализована, и они бы на самом деле...
Нет, попросили... они уже на Банковой сидел бы какой-нибудь представитель партии оппозиционной платформы «За жизнь» имени Виктора Владимировича Медведчука. План был именно таков. Кроме того, смотрите, за день до начала гуманитарной миссии депутат от этой ОПЗЖ, это повторюсь, оппозиционная платформа «За жизнь», больше повторяться не буду, Илья Кива призвал ввести войска России и Беларуси на Украину.
И... Да, я видел, как это растиражировалось. Вот, мол, да, голос разума, наконец-то.
Да, и потом партия ОПЗЖ 3 дня молчала, а на 4-й день исключила Киву из своих рядов, объявив его провокатором. Почему его сразу не исключила? А потому что 3 дня она ждала, что кто-то из ее представителей станет президентом, и когда выяснилось, что этого не будет, и молчание становилось уже неприличным, они сделали вид, что они ни при чем.
Слушайте,
при этом вот... все... Основные деятели ОПЗЖ сейчас находятся за пределами Украины, поскольку боятся, что их арестуют и ждут возврата на штыках РФ войск туда.
Ну, вот смотрите, вы же Украину хорошо знаете. Вы там работали.
Неплохо,
вы знаете мову. Даже, да, это отягчающее обстоятельство в нынешнее
безусловно
время. Ну, разве украинцы, они бы позволили просто вот взять так и поставить какого-то ОПЗЖшника туда, на Банковую, и сделать его президентом?
Нет, ну, мы знаем сегодня, что рейтинг 23 февраля, за день до начала гуманитарной миссии, рейтинг Владимира Зеленского будет 20 с небольшим, сейчас он 91. В западных районах 93-94, в восточных областях, якобы лояльных России, 83-86. То есть он, безусловно, воспринимается как спаситель нации, украинский Черчилль. Какая страна, как такой Черчилль, скажет сейчас скептик, на что я скажу, ни на кого не намекая, какая страна, такой и Гитлер. Значит, в общем, мы же никого не имели в виду, у нас очень кроме покойного Адольфа Лоисовича.
Все сходства они, да.
Да, случайное совпадение, да. Поэтому в логике Владимира Владимировича Путина стерпится-слюбится. Ну да, сначала побузит украинский народ пару лет, потом подчинится воле превосходящей силы, как белорусский народ, как хабаровчане с Фургалом, как, наконец, многонациональный народ РФ. И было невозможно себе представить, что он будет любить Путина 20 с лишним лет, а вот уже стерпелось, слюбилось, так что не разлей вода.
А Путин, как вам кажется...
20... Я вас пережму, любимый слоган, да, Путина.
А Путин 20 лет назад, мы сейчас в историю вернемся.
Нет, он не думал. Нет, он вообще шел на один срок. Но так жить сложилось. Понимаете, он же вообще не хотел быть президентом, это его бремя колоссальное. Угу. И это его оправдывает, он постоянно об этом говорит. Что я не хотел, но был вынужден, это его рефрен. Что бы я ни сделал, я был вынужден так поступить, а не потому, что я хотел. А это меня оправдывает. Типа, я сделал это из долга, из чувства долга перед страной и державой, и так он воспринимает реальность на самом деле. То есть он не врет, когда так говорит, и не лукавит. Он действительно так думает.
А откуда вы знаете, что Зеленский не сбежал?
Ну, об этом свидетельствуют многие косвенные признаки.
Ну, например, расскажите. Ну, я просто Зеленского, я не знаю, как вы, может, у вас там какой-то отдельный источник информации. Я Зеленского вижу на фоне вот этой непонятной стены, где он появляется периодически.
Нет, это непонятная стена, там написано «Офис президента Украины».
Мало ли что.
Нет, где он физически находится, неважно. Конечно, он не сбежал, иначе об этом было известно. В Украине вообще ничего невозможно скрыть. Это же не Россия с ее бункерами, конечно. И это, безусловно, деморализовало бы людей, они бы, так сказать, сопротивлялись не так настойчиво и ожесточенно. Нет, он на месте. Может быть, он и в бункере сидит, но, собственно, лидер воюющей страны и должен сидеть в бункере в такой ситуации.
Зеленский, как вот вам кажется, вы его наблюдаете, и еще пристальнее, чем раньше, он с яйцами в итоге?
Разве нет? Когда уж США считали, что шансов нет, и предлагали ему валить 24 февраля. Не кто-нибудь, а США. А он не свалил. Там же все было. Они забросили десант, захватили аэродром Гостомель под Киевом и собирались этот десант хватать Зеленского или заставить его скорее сбежать. Да? И он так к этому относился. 24 февраля он был в тяжелом положении. Он звонил разным лидерам и говорил, что, может быть, мы с вами общаемся в последний раз. Я не знаю, сколько продержится моя страна. А сейчас потом он как-то пришел в себя и стоит стойко. Говорит ли это о том, что он человек с яйцами? Безусловно. Как бы ни развивались события дальше.
А если мы вот эту терминологию в ней сохраняемся, а Владимир Путин во всей этой ситуации? Я сейчас вам не буду предлагать сравнивать, у кого что больше. Кто, я, знаете, по-другому даже спрошу, а кто сейчас выглядит увереннее? Кто вот сейчас в эти дни круче, как политик? Сильнее, может быть, прагматичнее и прозрачнее, если это вообще нужно сейчас?
Путин или Зеленский? Да. Понимаете, так нельзя сейчас оценивать это. Зеленский находится в вынужденной ситуации, правильно? Он осажден войсками, сильно превосходящими его по мощи страны. Значит, что, как он выглядит? Он выглядит так, он делает все, что должен был бы, проявив беспримерное, на мой взгляд, мужество. А, знаете, история человечества, в ней существует много героев всяких. И героем всегда становится не тот, от кого это ожидается. Моисей, например, с трудом говорил... и должен был использовать своего брата Аарона, первосвященника, чтобы коммуницировать с народом. Да? Наполеон, который является главной фигурой французской истории, вообще этнический итальянец, который плохо говорил по-французски, а до конца жизни и писал плохо по-французски. Да, поэтому вот то, что человек, которого еще недавно считали клоуном, оказался Черчиллем, это очень отвечает логике героя в истории.
Вот нам пишет Андрей в чате, в России начинают прибывать... трупы, да, в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть. Ну, есть примерно...
Это самый больной вопрос, да. Я всех предупреждаю, за который, вот если будут закрывать СМИ, и уже закрыли Тайгу-Инфо, издание Тайгу, да, Роскомнадзор закрыл нынче Тайгу-Инфо за, естественно, за материал о погибшем кемеровском СОБРе, погибшем на Украине.
Ого, доброе утро, Нарышкин, я все пропустил.
Да.
Кошмар какой.
Имейте в виду, что это самый больной вопрос, почему, собственно, война не является войной, мы начали с этого наше обсуждение, потому что иначе придется публиковать данные о потерях.
Ну, оно же всплывет. Вы же не можете молчать об этом.
Пропаганда немедленно заявит, что все это украинский фейк. Кроме того, вчера Путин заявлял, что число погибших 30 человек, и он может в это верить. Он находится в очень специфической информационной картине. Кстати, это, понимаете, если бы Путина можно было таким образом вот погрузить в метавселенную и убедить его в том, что смена власти на Украине уже произошла, и Медведчук сидит на Банковой, это было бы и неплохо, может быть, удалось бы избежать ядерного удара. Вот такой сценарий Антонио Салазара, помните, португальского диктатора, который ушел от власти, но не знал об этом, и от него это скрывали на последней стадии его жизни. Тем более у нас есть сейчас выдающийся лоббист мира, потомок португальских сефардов, и самый богатый португалец мира кто? Роман Аркадьевич Абрамович. Да, как только он получил португальский паспорт, он сразу стал самым богатым португальцем мира. И вторым по известности после Криштиану Роналду из ныне живущих. Вот. Может быть, он взял бы на себя реализацию спецпроекта Салазар, убедив Путина, что все уже, Украина перешла под контроль России.
Объясните, Станислав, а при чем здесь вообще Абрамович, откуда взялась вот эта история про то, что Абрамович будет чуть ли не посредником, которого подключили?
Знаете, Роман Аркадьевич блестящий, изощренный игрок с огромным опытом выживания в любой ситуации. Да. Это он сделал просто, чтобы не попасть под санкции. Ясно, что повлиять на ситуацию он не может. Но теперь, по просьбе Украины, он не попадет под санкции.
А он реально что-то делает?
А что он может сделать?
То есть это
переговоры в Гомеле Бутафорске.
Ты приходишь в Джерусалим пост, говоришь, значит, вот вам, скажите, что я там пытаюсь...
Да нет, причем Джерусалим пост, это он обратился к нему Зеленский через Роднянского.
Ну...
который через Александра Роднянского, который хорошо знаком с Зеленским по шоу-бизнесу.
Да.
Можно ли привлечь Абрамовича? По просьбе Зеленского случилось. Абрамович уцепился за эту возможность, поскольку он понял, что вот он схватил бога за бороду. Сейчас он не попадет под санкции благодаря своему статусу миротворца.
А он в Гомель-то приезжал?
Он приезжал, кажется, в Беларусь. Я не знаю, в Гомель или нет, но в Гомеле идут фейковые переговоры, поэтому возглавляет их Владимир Ростиславович Мединский с российской стороны, да, который может только прочитать лекцию об истории, почему все это русская земля, и надо ее немедленно передать добровольно и капитулировать. Вот.
Мединский, который сам боролся с фейками, сам теперь стал таким...
Ну, что охраняем, то имеем, это естественно. Поэтому это переговоры в Гомеле проводятся, я говорю, что Россия успела потянуть дополнительные соединения для реализации гуманитарной миссии. Вот и
зачем все. Украинцы соглашаются на это? Они не понимают, что это затягивает?
Слушайте, я не знаю, что они понимают, что нет, для этого нужно держать свечку непосредственно в режиме онлайн, чего я не делаю, но это было условием, что Лукашенко не бросит белорусский спецназ на Киев, если украинцы согласятся.
А это какая-то такая внушительная сила?
Ну, в нынешней ситуации любая сила внушительная. Все висит на волоске, понимаете?
Сложно все. Смотрите.
Ну, потом никаких же жертв не было, ну что, белорусская делегация не могла съездить в Белоруссию. Это называется домик Рыбака, кстати. Вот резиденция, где они встречались. Да, поэтому там очень не хватает Насти Рыбки, конечно, Анастасии Вышукевич в домике Рыбака. Тем более, значит, она белорусский педагог по происхождению. Да, да. И все это, конечно, сказка о Рыбаке.
Педагога не знал белорусского.
Да, все это сказка о Рыбаке и Рыбке, безусловно, потому что сварливая старуха, которая хочет стать владычицей морской, здесь тоже очень хорошо просматривается на фоне этого домика Рыбака.
Кто подставил Владимира
Ролика
Путина?
Роджера. Да.
Ну, сняли с языка. Кто Владимира Путина подставил с Блицкригом? Кто эти люди, которые Владимиру Путину сказали, да, не знаю, за три дня возьмем Киев?
Ну, у Путина же много специалистов по разным вопросам. А кто за украинское направление в целом отвечает? Виктор Владимирович Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста и сейчас где-нибудь находится в хорошем месте, я думаю. А, так сказать, есть военные специалисты. Нет, расчет был не на военный Блицкриг, а то, что Зеленский сбежит. И если бы Зеленский сбежал, все бы получилось. И еще, извините, что я повторяюсь, но я повторяю мыслю, что это было настолько все серьезно, что США считали, что так будет, и предлагали Зеленскому бежать.
То есть дело не в военной разведке, как раз недооценили мужество.
Да, да, конечно, разумеется. Считали, что клоун несчастный, конечно, испугается и сбежит. Сам Янукович сбежал в гораздо менее опасной для себя ситуации.
Которую и больше даже, два раза, и то испугался.
Да, очень габаритный чувак. Вот такие люди героями не бывают. Герой всегда он какой-то такой, с изъяном.
А как вы оцениваете вероятность того, что, ну, случись что там, режим Зеленского падет, на Украину, в Киев вернут кого-то вот из тех?
Ну,
того же Януковича. Ну,
какой-то гуманитарный гауляйтер, да, вот сейчас уже члены команды Януковича раздают интервью и говорят, что они с удовольствием. Тем более тягать им нечего, но украинский народ, как их не любил, мягко говоря, так и не будет любить.
Украинский народ банку возьмет сразу.
Ну как, там же будут стоять страшные войска, там же будет Владимир Владимирович.
И опять этот принцип, да, стерпится-слюбится.
Стерпится-слюбится.
Подождут, побузят.
Это только, прошу меня, что это утверждаю не я. Я реконструирую способ мышления Владимира Путина. Тем самым, да, конечно. Ну, Путин вообще не верит в субъектность народов. Он же не верит, что украинский народ сам организовал две революции, два Майдана. Хотя я считаю, что сам. Это все американцы организовали. И как только американцы исчезнут из этой истории с их финансированием, как он сказал, $1 миллион в день Майдан-2, это на его совести. Цифры я никогда раньше не слышал. То все. Народ не субъектен. Если американцы перестают подзуживать народ против их лидеров, все, народы перестают бунтовать. И Навальный, естественно, это американский шпион. Откуда он взялся? Как он еще мог стать популярным политиком и влиятельным в России без американской помощи и разрешения Путина?
У нас Станислав Белковский в нашем стриме.
Что мы должны обсудить обязательно тогда, когда вам будет удобно, но было обидно, если мы это не обсудили. Это все-таки возможность ядерной войны.
А я просто думал, что это настолько нереалистично, а что тут обсуждать?
А нереалистично было и вот то, что сейчас происходит. В рамках стратегии саморазрушения общей, да, все это абсолютно реалистично. А если спуститься на несколько более низкий уровень оценки этой ситуации, да, приблизить картинку, то можно увидеть следующее. Путин, он же находится в борьбе с Соединенными Штатами, Украина только пространство этой борьбы. И он должен делать все, как США. Это проявление дипового комплекса. Нужно насолить отцу и сесть на отцовский трон. А для этого нужно овладеть всеми технологиями отца. Сегодня единственная страна в мире, которая применяла ядерное оружие, это США. Значит, нужно. То есть я вполне допускаю, что психологически он может, вот он готов к тому, чтобы стать, что Россия тоже применит ядерное оружие, станет второй страной в мире. И тогда уже она станет абсолютно равна США. И никто, понимаете, и еще что там может свербеть в голове, что вот Советский Союз, потому Советского Союза никто, по большому счету, не боялся, уже, естественно, с постсталинских времен. При Сталине все боялись. Потому что все знали, что Сталин применит любое оружие, которое есть в его распоряжении. Но после Сталина никто не верил, что Советский Союз применит ядерное оружие. Особенно после. Я ошибся. После Карибского кризиса, после 1962 года, когда мир подошел к ядерной войне, и Советский Союз слился. А уж тем более при старике Брежневе с его лишь бы не было войны и Хельсинскими соглашениями. Вот, поэтому нас должны бояться по-настоящему. Если мы применим ядерное оружие, то тогда уже никто никогда даже не будет думать о том, чтобы на нас покуситься.
Да.
То есть мы должны как США, понимаете, как старший товарищ. Если им можно, то и нам можно. Вот то, что Путин говорил, к сожалению, что вот я, старый дурак, не дослушал этот текст, не вник в него должным образом. Он же обещал эту войну, гуманитарную миссию, никакой войны нет. Он же гуманитарную миссию анонсировал на переговорах с канцлером Олафом Шольцем последних в Кремле. Когда Шольц сказал, что мы не можем представить себе войну в Европе, Путин сказал, как не можете, а Югославия? Что в переводе с путинского на русский означает, ну, если я сделаю то же, что американцы в Югославии.
Это опять же, да, американцы
да,
так
да,
делают,
да, да, значит, и мне можно, да. Я сделаю то же, что американцы в Югославии. Значит, были Хиросима и Нагасаки, ну, хорошо.
Ну, чтобы по Украине сбрасывать...
Слушайте, я не могу не предсказывать, будет это или нет. Хотя я точно знаю вероятность этого события. По анекдоту про блондинку и динозавра, она составляет 50%. Это или случится, или не случится. Но господин Небензи, который представитель РФ в ООН, его спросили, как там, будет ядерная война-то? На что Небензи сказал, Господь Бог не допустит этого. Это прекрасная оговорка по Фрейду. Потому что когда смотришь на эту несчастную Небензи, видишь, как она просто готова провалиться сквозь землю от того, что она говорит. Но, к сожалению, паркет достаточно полумощный пока что в ООН, пока туда не попал ядерный фугас. Вот. И провалиться Небензи не может. Но то, что он это говорит, свидетельствует о том, что он, во-первых, верит в то, что возможность такого сценария, он считает его реалистичным. Значит, на Путина он не рассчитывает, только на Господа Бога. И в этом смысле я буду подробно говорить о позитивных следствиях гуманитарной миссии в своей программе «Время Белковского». Бог даст, она случится в эту субботу в 21.00, потому что в ситуации масштабной всемирной гуманитарной миссии ничего точно прогнозировать нельзя.
Но... Мы подыщем вам бункер в случае чего.
Тут надо... Помните анекдот известный? Смотри, мужик, я тебя за язык не тянул. Из 90-х годов еще. Вот. Но одно из позитивных последствий, что, конечно, будет религиозный... Мир будет обязан Владимиру Ильичу Путину своим религиозным возрождением, потому что сегодня многие миллионы людей понимают силу молитвы, и что кроме молитвы и ничего не спасает.
Вот Дмитрий из Петербурга, ему 32 года, он спрашивает и подводит нас к разговору про санкции. Европа и США, Европе и США нужно выловить всех детей, всех чинуш и срочно перевести их на ПМЖ в Киев, Харьков и другие прекрасные города. Почему Запад не рассматривает подобные сценарии? Но это, наверное, даже мы выходим на более широкий разговор, как Владимир Путин останавливает. Но давайте все-таки...
Остановить его невозможно на сегодняшний день, потому что он вот даже это ни к чему не приведет. Он не будет считаться с человеческими жертвами. Кроме того, вот это все совбез-шоу, когда с дрожащими голосами, так сказать, члены совбеза объясняли, что надо признать ДНР и ЛНР, зная, видимо...
Ну, там не у всех дрожащие голоса были.
Не у всех.
Сергей Евгеньевич, да, однофамилец мой, вот он действительно как-то
блин. Дмитрий Николаевич Казак, да. Виктор Васильевич Золотов смотрелся блестяще, я с вами согласен. Лучше остальных, скажем так, да. Вот, это он и, собственно, предлагал идти дальше. Нет, ну, потому что они все обалдели, но не Золотов. Это происходящего, потому что мы помним, как Александр Васильевич Коржаков описывал карьерный путь, взлет биографии Виктора Васильевича еще в начале, когда он стал охранником Ельцина, перейдя с должности слесаря с СЗЛК, да, это надежный.
Золотов.
Золотов, конечно. Это Александр Васильевич рассказывал публично, Коржаков, о том, что как Золотов оказался в этой системе. Коржакову нужно было, когда Ельцина уволили с поста первого секретаря Московского горкома, Коржакову нужно было сформировать его охрану. Но профессиональные охранники из 9-го управления КГБ не шли туда, потому что боялись гнева начальства. Ну вот он нам набирал с меру по нитке и так далее, и слесаря ЗЛК Золотова взял в охрану Ельцина. Так начиналась звездная карьера генерала и командующего в Росгвардии.
Смотрите, обидится Золотов, но татами позовет.
Так нет, подождите, во-первых, на татами звать меня бессмысленно, я совершенно не по этой части. А во-вторых, это все претензии к Александру Васильевичу Коржакову, я только его цитирую.
Ну, хорошо.
И не более того. Да.
Значит, у Путина вот эти даже жертвы из ближнего окружения не остановят. Что Путина остановит?
Ничего. Его понимание, что цель достигнута, вот это его остановит. В этом смысле потомок португальских сефардов, наш Салазар проектом, был бы очень хорош, если бы он цель не достигнута, если бы он мог объяснить, что она на самом деле достигнута.
Давайте еще раз тогда про цели. Вот нам вчера в офисе Макрона, да, в Елисейском дворце, сказали после переговоров Макрона и Путина, значит, что Путин хочет?
Путин послал нафиг Макрона.
Нет, подождите.
Он перечислил все свои, так сказать, хотелки, как говорит, любит говорить сам.
Так вот это, собственно, цель. Значит, Украина должна признать Крым и демилитаризоваться.
Нет, ну, по большому счету, то есть в Украине должна быть сформирована российская власть, гуманитарная администрация, подчиненная подконтрольной Кремлю, остальное приложится. Вот после этого Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, вступит в ОДКБ, что-нибудь такое.
Ну да, сейчас. А что Владимиру Путину дает основание вообще мечтать об этом даже? Что его подвело
к мысли?
В какой момент он начал об этом думать?
Об этом он начал думать, я думаю, в 2004 году, когда случилась оранжевая революция в Киеве, которую он не воспринимает как революцию, как народное движение, а исключительно как американский заговор, безусловно. А потом окончательно об этом думал с 2014 года, это уже понятно, что такой момент скоро настанет, когда он поставит вопрос о власти, о переходе власти в Украине к нему, безусловно. А кроме того, того, еще эпидемия COVID-19, ковидобесие здесь налили воду на его мельницу, потому что он увидел масштаб испуга прогрессивного человечества перед ничтожным фактором риска. Сейчас же все, эпидемии больше нет. Правда? Ее прекратил Владимир Владимирович волевым решением.
Путину стало скучно, он решил собой
не стало ему скучно, он гораздо круче пандемии. Но когда он увидел, что из-за несчастного вируса SARS-CoV-2 закрываются границы, останавливается экономика, парализуется весь мир, он понял, эти люди все уже, они, естественно, испугаются, вот им покажешь палец, они испугаются и побегут. И это, безусловно, вдохновило его делать то, что он сейчас делает, его гуманитарную миссию в и на Украине. Поэтому ковидобесы...
Подождите, Путину нравится людей в страхе держать?
А как еще? Как еще управлять людьми? Сказал бы вам на моем месте Владимир Владимирович.
Я вот не хочу, смотрите, я не хочу называть Путина террористом, но вот, мне кажется, террористы...
Давайте не будем называть Путина террористом.
Я ничего не говорил, давайте это вырежем из эфира, а как?
Давайте не будем, нет, вырезать не надо, мы же не назвали его террористом. Все, знаете, как... Здесь мы будем использовать мое последнее оружие — анекдоты, которых я знаю очень много, и мой любимый, здесь очень уместен мой любимый анекдот о том, как Рабинович раздавал мавзолей Ленина листовки. Подходит сотрудник КГБ, смотрит, на листовках ничего нет, это пустые листы бумаги. Говорит, товарищ Рабинович, что это вы здесь раздаете пустые листы бумаги? А что писать-то, говорит Рабинович, и так все ясно. Вот раз и так все ясно, давайте не развивать тему.
Не будем развивать.
Чтобы Роскомнадзор...
Извиниться, на всякий случай, надо перед Кадыровым.
Перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, разумеется.
А, кстати, вот кадыровский фактор во всей этой истории.
Он не слишком велик, он скорее психологический, опять же. Потому что Кадыров воспринимается как страшное оружие, да? Но вот настоящие бандеровцы, я их немного знаю, вот не те мифические, которые сейчас составляют 91% населения Украины, поддерживающие Зеленского и независимость. Зеленский поддерживает не только в личном качестве, а как символ сопротивления гуманитарной миссии. Да? А вот такие крутые бандеровцы, они, в общем, их не страшит Рамзан Ахматович, они на равных с ним готовы с применением всех возможных технологий.
Вот смотрите, а сколько реально на Украине бандеровцев?
Этого я не знаю. Я не проводил подсчетов, тем более эти подсчеты тоже могут нас довести до Цугундера сейчас, в нынешней ситуации. Я говорю о психологии вопрос. Да. Их немного, опять же, как и кадыровцев. И кадыровские отряды не могут ничего существенного решить. Это, опять же, фактор давления.
Слушайте, выглядят они внушительно.
Так вот, я только что вам сказал. Это чисто форма психологического давления, что разбегайтесь все, оставьте нас один на один с небольшим, так сказать, там, отрядом украинских войск, и мы все быстренько дожмем. Сейчас же наша пропаганда не наша, господи. Фу. Вот эта привычка говорить о Кремле «мы», это, который с советских времен наследована, РФ-ная пропаганда, она говорит, что, дескать, это живой щит, да, что Украина выстраивает живой щит. Но это живой щит 91% населения, который не хочет успеха РФ в гуманитарной миссии. Вот этот весь живой щит-то. Весь украинский народ — это живой щит. Но им хочется, чтобы люди ушли из городов, и, так сказать, поэтому надо, пугалки нужно нагнетать и наращивать. И Рамзан Ахматович Кадыров — это тоже универсальная пугалка. Его все боятся, правда? Пуще кого бы то ни было.
Но это здесь. Украинцы в этом смысле не пуганные. Вот украинцев Кадыров пугает?
Нет, не настолько, как это кажется отсюда. Нет. Может, кого-то и пугает, но не в массе. Нет.
Продолжение следует.
Слухай эхо! Слухай эхо! Слухай эхо! Чаще всех!
Станислав Белковский.
Повтор программы.
Вам несколько вопросов пришло по поводу рычагов воздействия у товарища Си на Путина. Есть ли они?
Да, это рычаги есть, но не столь существенные. То есть остановить, в принципе, отвратить Путина от достижения его цели Си не может, а он может только воздействовать на методы борьбы, то есть как-то приостановить чего-нибудь, снизить накал, это Си может. Потому что, в принципе, Си не заинтересован в переходе, кто бы там что ни говорил, никакой, естественно, ни дружбы, ни партнерства между Россией и Китаем нет. Есть просто совпадение интересов, как бы утереть нос США. Но полностью передать Украину под контроль России, это не очень Си нравится, потому что он предпочел бы иметь дело на своем шелковом пути, вот это «Один поезд, один путь» с группой независимых государств, с которыми может договариваться в отдельности, а не с придатками России.
Патриарх Кирилл не призвал остановить поход на Ближнего, из-за этого я в церковь больше не пойду, пишет Залина.
Разумеется. Гундяев Владимир Михайлович, я бы не стал называть его патриархом, это слишком почетно для него, он просто поддержал войну, что тоже очень хорошо, я поговорю об этом в субботней программе «Время Белковского», почему это хорошо. Но мы же знаем, что Украинская православная церковь Московского патриархата устами митрополита Ануфрия Березовского как раз категорически выступила против гуманитарной миссии. И владыка Ануфхи, хотя он подчиненный Гундяева, он формальный, конечно. Неформально, он вполне независим от него. Он, в общем, напомнил Владимир Путин о Каиновом грехе. То есть о том, что Каин убивает Авеля.
То есть, смотрите, патриарх, мне кажется, лишний раз подчеркнул, что
он... Ладно, хорошо, пусть Гундяев будет патриархом, а то сейчас снова начнется какая-нибудь фигня.
Убедили меня Гундяев. Да, Гундяев подтвердил, что он не патриарх, и ни про веру, ни про религию, он скорее...
Он кремлевский придатки, ну что и так по нему было ясно, а что нового-то?
Ну, мне кажется, знаете, Гундяеву не хватает на совбезе, он бы там тоже мог хорошо
смотреть. Тогда, понимаете, Россия не является официально православной страной. Да. Она многонациональная и многонациональная, поэтому нужно войти от четырех представителей четырех основных религий, что, может быть, и будет сделано, почему нет? Да, там должен сидеть хамба-лама на совбезе. А, сражнее с муфтиями, потому что их несколько, и там же нет в исламе иерархии такой, как религиозной, как в РПЦМП, поэтому там не поймешь, как, какого...
Стульев не хватит на всех, да. Стола такого длинного, да.
Ну, хотя, может быть, ротация муфтиев, потому что разных седаний, да.
А Юля...
с раввинами тоже не здорово, потому что тоже нет иерархии, да. Главных раввинов несколько.
Вот вас Юля упрекает. Угу. А зачем говорить, что Путина ничего не останавливает? Это вселяет ощущение бессилия.
Нет, нет, ничего подобного. Мы с Небензией, с моим другом Небензией, согласитесь, в этот момент Небензия звучит почти как небесный. Безусловно, считаем, что Путина остановит Господь Бог. Я, как верующий человек, призываю всех за это молиться, и я надеюсь, вы понимаете, что я не шучу, не иронизирую, не саркастирую. Потому что сила молитвы велика, и это доказано всей моей жизнью. Вот моей жалкой и ничтожной белковской жизнью, которая до сих пор продолжается, это доказано. То есть для меня это такой же медицинский факт, как то, что здесь стоит стакан воды. Поэтому я призываю всех прийти к этому и молиться. Как известно, Господь пощадит любой город, где есть хотя бы несколько праведников.
Как будто вот объясните мне тоже, как будто у нас недостаточно много людей сейчас готовы с какими-то антивоенными лозунгами даже в своих уютных замедляемых фейсбуках говорить публично. В чем дело? И опять же, я...
Как в страхе мы только что этого коснулись. Ну, Путин посеял страх, ему это удалось.
А вот две трети, которые за ДНР и которые за операцию.
То же самое, это невозможно понять, насколько цифры настоящие.
В здравом уме.
Но они боятся страшно. Слушай, к ним подходят и спрашивают, ты за свою родину в войне или против своей родины фактически?
Может, это гюбистка?
Естественно, нет, так это давно уже. Понимаете, вообще в закрытой... Вообще социология, социологическая оптика искажающая. Уж никогда нельзя узнать, говорит человек правду или нет. Да, в этом смысле big data гораздо более дают объективную картину мира. Да, сказать, потому что там человек на самом деле в всяких соцсетях и прочих делает то, что он собирается и хочет делать. А в соцопросах совершенно не обязательно он говорит про себя то, что он думает. Но особенно в нынешней ситуации, ну зачем же человеку рисковать и говорить против власти? Поэтому насколько цифры соответствуют действительности, непонятно.
Тут нам цитирует, по-моему, Джонсон, это говорил, мы не можем обеспечить бесполетную зону над Украиной, это приведет к прямому столкновению с Россией.
Тогда тогда это, безусловно, будет ядерный удар. Собственно, если он будет, то поводом для него будет какое-то обнаружение сил НАТО на территории Украины. То есть выйдет, что там какие-то вот отпускники, их там нет, только натовские с какими-то ядерными балалайками находятся на Украине. Будет это так или нет, неважно. Это придумают, в крайнем случае, и смонтируют видеосредствами. Да, значит, но это, если удар будет, то под этим предлогом. Это понимают прекрасно западные лидеры. И, на мой взгляд, они сегодня прекрасно понимают, что исключить применение оружия массового уничтожения нельзя. Поэтому, естественно, они не идут на такой шаг, который бы прямо спровоцировал такой сценарий.
Анна Конева пишет нам, высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, я, правда, их не видел и не слышал про это, начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера.
А Путин абсолютно устойчив, поскольку нет ничего более рационального, чем безумие. Клиническая картина ясна, что он очень устойчив.
В этом смысле.
Он абсолютно прогнозируем, он не прогнозируем в конкретных шагах, но логика его развития, она абсолютно... И, знаете, кроме того, еще одно позитивное последствие всего этого дела, это мы вынужденно приходим к депутинизации, которую я призывал много лет, психологической депутинизации, потому что вот сейчас мы точно не можем влиять ни на что, на Путина, да? Можем только адресовывать усердные молитвы Господу нашему, который, скорее всего, решил еще не погубить мир, поэтому только это дает основание полагать, что большой ядерной войны не будет. Но поэтому не надо думать о том, что Путин, да? Надо думать о том, что мы. Каждый должен выстроить сейчас свой собственный жизненный план и жить сообразно этому жизненному
плану. Ну, а как выстраивать? Как можно выстраивать жизненный план, если неделю назад мы с вами вообще не думали, что окажемся
в этой ситуации? Вот теперь может быть, война будет завтра, может быть, ядерная, может быть.
Вот как Белковский выстраивает свой жизненный план?
Я это пока не скажу, поскольку он секретный, я не хочу разглашать его заранее.
Общий совет.
Заранее, потому что... Ну, просто обозначено. Вот вы исходите из того, что, так сказать, у вас есть какие-то главные жизненные задачи, которые вы откладывали на потом. Вот не откладывайте их на потом.
Потом, может, не случится.
Да, делайте их прямо сейчас, да. Условно говоря, собирались жениться на ком-нибудь или выйти замуж, вот сделайте это в эти дни. Ну и так далее. По всему широкому фронту. Это относится и к бизнесу, и к гуманитарным вопросам, и так далее.
Бизнес-то уже как-то стрёмно.
В России никакого бизнеса, естественно, быть не может. В этом этом смысле да. Владимир Владимирович Путин призвал граждан РФ покидать Россию. Даже безо всякого.
А много, слушайте, много покинет людей сейчас России? И вообще, надо ли? Да просто если мы говорим...
Понимаете, не может быть никакого универсального рецепта или совета, надо покидать или нет. Это каждый решает строго для себя. Но если, например, люди какие-то связывают свою жизнь там, с высокими технологиями, не обязательно в бизнесе, а и в наемном труде, то, конечно, надо покидать.
А что вы говорите, вот высокие технологии? Про айтишников вчера, по-моему, как раз Путин в своем указе много говорил, там различные преференции.
Да-да, это в романе «В круге первом» Александр Александрович Солженицын эти преференции описаны, да. Шарашки у нас будут с горячей водой.
Надежда Сидорова, тут много упреков в наш адрес, конечно, и благодарности. Надежда Сидорова пишет, какой игривый разговор о ядерном ударе, как дети, дай бог дальше весело об этом балагурить.
Рыдать, что ли? Да идите в жопу. Я еще буду рыдать перед ядерным ударом. Я и так выплакал много лишних слез по ничтожным поводам за, опять же, всю свою белковскую жизнь. Больше от меня вы этого не добьетесь.
У меня бабушка покойная говорила, наблюдая за моим ростом, я уже все выплакал.
Да.
Так, друг не Бензи. А ответный ядерный удар, раз уж мы конструируем ситуацию, при которой Владимир Путин наносит удары.
Но он же по Украине нанесет, а не по НАТО.
И тогда. Ну, хорошо, давайте доведем это прям до абсурда.
Слушайте, это вот давайте не будем. Как в аду, мы пока не знаем. Да, и дай бог нам этого не узнать.
Не, ну к чему готовиться-то?
Ну как? Нет, ну подождите, ну что было после Хиросимы и Нагасаки? Ничего, была безоговорочная капитуляция Японии. Будет здесь безоговорочная капитуляция Украины, и потом мы живем хорошей жизнью.
Точно?
Нет. Приблизительно.
Понятно. Понятно. Санкции. До какой степени Запад может дойти с этими ограничениями?
До последней степени тяжести, потому что Запад в этом смысле перебоялся. Он сначала ведет действительно все санкции, как Путин и призывал, а там, может быть, точно что-нибудь отменит, если он увидит в этом резон. Но дальше торга уже не будет. Все уже. Торг закончен. Концерт окончен.
Я, вот смотрите, я запутался. Вы, с одной стороны, говорите, что Путин ничего не остановит, а с другой
кроме
стороны...
Господа Бога.
Кроме Господа Бога, да. С другой стороны, и Запад готов дойти с санкциями до какого-то предела.
Ну, Путин-то на санкции не обращает внимания, на них обращают внимание все остальные, поскольку они катастрофические для страны. Но Путин так не считает. Он считает, что когда Россия, наконец, проявит свою настоящую силу и дойдет до конца в реализации нынешнего сценария, Запад так испугается, что, так сказать, ему можно будет диктовать условия по новой.
Так вот вы, кстати, и в своей программе, и в эфирах, я правильно ли вас понял, что Путин как будто он не здесь, да, вот эта вот политика земная, это все вот фигня.
Нет, не здесь, глубоко. не здесь.
Он на каком-то другом там, я не знаю, мета-уровень.
Он в бункере, он находится в информационном и ментальном бункере уже давно, много лет. У него нет обратной связи с... Он же изучал историю еще последние годы. Вы знаете, Путина еще нужно избрать почетным президентом движения МИТУ, потому что философия МИТУ и Путин, нынешнего Путина, они абсолютно идентичны. А если жизнь не задалась, надо пересмотреть прошлое, надо выкопать из прошлого какие-нибудь обиды и предъявить этому прошлому иск. Условно, там, метушница там предъявляет иск какому-нибудь Брэду Питту или Роберту Де Ниро, которые там склонили к сексуальным контактам, а Путин с Соединенным Штатом Америки, что они обманули и кинули с расширением НАТО. Психологически это одно и то же.
Алекс Пол пишет, как забавно слушать Белковского, который еще полгода назад в эфире радио, я уж не знаю, нашего или другого, уверял всех, что Украина планирует возвращать Донбасс военным путем. Было такое?
Значит, во-первых, как твой человек зовут?
Алекс Пол.
Алекс Пол. А вы мелкий говнюк вы и гондон вы, Алекс Пол, потому что вместо того, на пороге ядерной войны вы обсуждаете неважный вопрос, а что Белковский говорил полгода назад. Вот я вам просто сообщаю, кто вы. А по существу задан вопрос, я не говорил об этом, я говорил, что на Украине было много разговоров на эту тему после Карабахской войны. Угу. Вот и все, что стало поводом для нагнетания нервозности. Вот что я говорил.
А у Зеленского, вот по-другому, Зеленскому вы сейчас что по-человечески посоветуете?
Знаете, я не могу советовать ничего человеку, который находится в иной реальности, качественно иной.
Как политолог на пенсии.
Нет, и как политолог я ничего не могу ему советовать, пенсии. Я только говорю вам, молимся мы за Вадим Александровичем. Ничего не советуем ему.
Ну, хорошее решение есть, я не знаю, уехать во Львов, в Польшу, все, сдать окончательно.
Ну, слушай, вот как только я стану президентом какой-нибудь страны, по которой бьют баллистическими ракетами, я еще найду в себе моральное право давать советы людям в аналогичной ситуации.
Я не слезу с этой историей. Хорошее решение для Владимира Зеленского, всего вот этого, оно есть, оно прослеживается?
Нет, ну, приходится оставаться и стоять до конца, что вот хорошее, единственное хорошее решение, что он и делает.
То есть конца и края там не видно? просто вот...
Ну как, через логика плана Б после неудавшегося плана А, то есть Блицкрига, это окружить Киев и Харьков и, так сказать, взять их измором.
А люди, вот тоже был вопрос, людей перестали считать российские власти?
Да, нет. Ну, мамки новых нарожают.
Мирное население.
Это общий принцип нашей авторитарной власти на протяжении столетий.
Мария Хам, 2М, пишет, хэм-хам. Не вижу никакого смысла в молитвах, надо делать реальные дела. Народ может очень многое реально сделать, но привык к выученной беспомощности.
Молитва — это очень реальное дело, на мой взгляд, а всякий, кто хочет сделать что-нибудь еще, то флаг ему в руки. Покажите пример, уважаемый Марина Хам.
Запчасти для трактора из Европы заказывают, насколько... Вот смотрите, а у нас на фоне вот этих санкций люди, пускай даже испуганные, они как-то свой голос возвысят, но, может быть, в какой-то там перспективе года, двух лет. Жизнь-то легче.
Это зависит от того, как... Нет, жизнь станет гораздо хуже. А дальше это вопрос соотношения, то есть переборится ли русский народ, вернее, многонациональный РФ народ. Дойдет ли он до такого состояния, когда уже сможет он подавить в себе страхи, связанные с полицейским режимом. Ведь народ же состоит не только из, так сказать, простых смертных, он состоит из силовиков тоже. В очень значительной степени. И эта доля силовиков в народе резко возросла при Владимире Владимировиче Путине.
А влияние Тихона Шевкунова на нынешнее состояние Владимира Путина, оно каково?
Существенное, как и Владимира Ростиславовича Мединского, не случайно возглавляющего делегацию на фейк-переговорах в Гомеле. Помните анекдот такой? Анекдот неизбежно надо рассказывать, потому что нельзя вот концентрировать негативную энергию.
У Венедиктова час попросить еще отдельный.
Не надо, мне хватает анекдот того часа, который у меня есть, а там тоже анекдоты рассказывают. Просто я не буду сейчас попрекать снова тем, что вы перестали интересоваться моей программой, поэтому не знаете, что в ней происходит. Хотя этим вы берете пример с Венедиктова, и правильно, на руководителя надо ориентироваться. Вот. Какой анекдот-то был про Рубиновича какой-то, да?
Что? Ну, давайте про...
Нет, а что мы...
Про Шевкунова, про Мединского, влияние их на Путина.
Да, конечно, они же формируют историческое понимание, видение. Они учителя его по истории. Поэтому в этом смысле их влияние существенно.
Они формируют его представление о России или представление Путина об его богоизбранности? Или...
Нет, ну об истории, об богоизбранности, она вытекает из этого. У него миссия такая — разрушить американоцентричный мир.
А уже нет людей вокруг Путина, которые бы сказали... Володя, что ты делаешь?
Нет, мне кажется, таких людей нет.
А когда это произошло? Куда они делись? Они языки в разные места позасунули?
Ну, конечно, собственно, заседание совбеза в этом смысле было красноречивым абсолютно. Ведь на лицах у этих людей было написано, что они обалдели.
Слушайте,
абсолютно.
Подождите. Ну, совбез же театр был для нас с вами.
Нет.
Откуда мы знаем, что они на самом деле на заседаниях совбеза в закрытом режиме делают?
Естественно, мы этого не знаем, но оценивая этих людей, некоторых и них и знаем, понимаешь, что они в окружении Путина не осталось людей, которые осмелились бы ему перечить.
А вот смотрите, хорошо, никто Путину не перечит. А можно ли ждать каких-то вот таких отставок громких? Вот помните, нет. Ходорковский на днях говорил, обращаясь к таким системным либералам, кто там, Греф, Чубайс, давайте уходите.
Нет, отставок громких не будет, поскольку это будет воспринято Путиным как предательство, и он отомстит всем, кто захочет.
Ну как он отомстит?
Ну как Алексей Валентинович Улюкаева как-то отомстил за нелояльность, недостаточную лояльность?
Ну, Алексей Валентинович хоть живой остался.
Ну, в этом смысле я не думаю, что кто-то из системных либералов хочет разделить его участь.
А Улюкаев соскочить хотел?
Ну, в том числе, по одной из версий. Но дело не в этом. В общем, любая попытка сейчас уйти в отставку будет воспринята Владимиром Путиным как переход на сторону противника. То есть как там империя лжи. И это все понимают, и сейчас никто же не хочет так рисковать. Все заложники ситуации. Я им сочувствую, но они знали, на что идут.
Немцов был пророком. Сейчас он нам пишет. Пророком действий Путина. Все, что было сказано в 2015 году, забывается, как вчера. Немцов был пророком?
Ну, в какой-то... Ну, слушайте, всякий человек у нас как погибнет, так пророк. Это понятно.
Безнадежная нация, пишет нам. Бомбят Украину. Да, мы с вами тут сидим. А у России у нас безнадежная нация?
Нет,
ситуации,
нет,
опять
нет.
Же. Вот здесь... нас 140 миллионов, да? Русские, россияне, и мы вот под Путиным находимся.
Да. Вы знаете, и вот...
Даже, слушайте, извините, пожалуйста, даже вот в европейских столицах, да, если там судить по картинкам, по разным данным, на вот эти антивоенные акции выходит гораздо больше людей, чем совокупно, мне кажется, по всей России. Ну.
Угу. Безусловно. Поэтому нет, все не безнадежно. А почему не безнадежно? Я подробно расскажу в программе «Время Белковского» в субботу в 21:00, что дает мне основания для оптимизма. Но нет, здесь, на самом деле, во всей этой страшной истории есть основания для трагического оптимизма. Есть. А просто если исходить из принципа божественного предопределения, что Господь уже знает, что будет, да, человек не знает, то, так сказать, можно немножко расширить понимание происходящего.
Смотрите, тут, Белоруссия, насколько я понимаю, каким-то образом активизировалась по... Сейчас я вам процитирую. Лукашенко о звонке Зеленскому, новые детали организации переговоров в России. Тяжелый был разговор, говорит Лукашенко. Он нас считал агрессором, но в конце концов мы договорились. Я ему сказал, в Гомеле российская делегация тебя ждет, приезжай, война идет у тебя, прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя. Поехали через Америку, через Германию, в Беларусь, через Львов, в Польшу. Звонок. Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государство на границе, привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами.
Да-да, и это, естественно, было можно было сделать, потому что тем самым давались гарантии безопасности, потому что было понятно, что польские вертолеты не будут обстреливать.
А Лукашенко в этой истории Белоруссии...
Он заложник Путина, его никто и не спрашивает.
А он как вот миротворец, там, Минские соглашения?
Нет, это все. Минск? Ну, Минские соглашения дезавуированы в момент признания России, Российской Федерации ДНР и ЛНР. Вот. Нет, Лукашенко никакой не миротворец, он фигляр, вот кто настоящий клоун, это он в этой ситуации.
Ну, кстати, слушайте, а что мы все по Украине? А вот референдум, да, прошел же?
Помните анекдот, что мы все о выезде до выезде, говорит Рабинович Хаймовичу. Давай посплетничаем о женщинах. Давай, говорит Хаймович, что Раечка еще не уехала?
Референдум в Беларуси прошел. Это Лукашенко на фоне всех этих событий и остальных.
Ну, это мертвым пожар не страшен, собственно, что там происходит. Как происходят, конечно, какие-то события. И было ясно, что голосов будет столько, сколько нужно. Ну, то есть это не событие на фоне. Это какая-то мелкая техническая подробность.
Лукашенко уже на фоне остального просто бледен. Требование Украины на переговорах — полная капитуляция России. Откуда вы взяли? Это выплата и репарация. Нет, это... Слушайте, вот скажите мне, пожалуйста, Станислав Александрович, а сложно ли Украине, мы не знаем, да, остановит это Путин или нет, а сложно ли Украине признать Крым российским?
Как это не смешно сейчас, я понимаю, что, так сказать, опять же, будет эмоциональная реакция со стороны части аудитории, это в итоге может случиться. Но это не устраивает Путина, он хочет свою полную власть в Киеве. Угу. Вот если Путина откатится от главной идеи, что ему нужна власть над всей Украиной, тогда, может быть, Украина признает Крым, российскую принадлежность Крыма.
А по персоналиям кто мог бы приехать? Мы с вами говорили, да, что теоретически вот всякие беглые персонажи из прошлой украинской жизни.
Ну, вот лидеры ОПЗЖ это есть официальный кандидат в президенты, да. Юрий Витальевич Бойко. Ага. Который участвовал в президентских выборах 2019 года, получил 11 с чем-то процентов голосов. Вполне возможно, что он будет являться техническим кандидатом на роль гуманитарного гауляйтера. Может быть, кто-то другой, хотя сейчас это стало для них гораздо сложнее. Вот в случае блицкрига и бегства Зеленского в первый день, ну, то есть случилось бы то же, что с Януковичем в 2014 году, там парламент мог избрать этого Бойку, например, спикером и временным президентом, тем самым, поскольку спикер исполняет обязанности до выборов по Конституции, ну и так далее, так далее. Но все равно они есть такие люди, конечно, партизанский отряд всегда не беспредел.
А вот сам Медведчук-то почему не хочет себя попробовать на роль президента?
Ну, может, в конечном счете так и случится, просто Виктор Владимирович имеет огромный антирейтинг все-таки.
А что он такого плохого сделал вот для Украины?
Ну, он символ такой украинофобии, есть такой термин в Украине, в России он не используется, украиножорство. Да? Это человек, который, кроме того, планировал огромное количество политических проектов в области демократической политики, которые все провалились, к сожалению. Это, я говорю, при всем гигантском уважении к Виктору Владимировичу, как миллиардеру, другу Путина и все такое. Но с демократией у него не складывается. Я помню, что когда он партию СДПУО сделал, стал демократическую партию Украины объединенной, она пошла на выборы, парламентские выборы 2002 года. У нее стартовый рейтинг был 7%. А пришла она к финишу кампании с результатом 4%. Еле-еле проползла электоральный барьер. И тогда один из спонсоров этой партии сказал лично мне, что, старик, вот тогда я понял. Дело не в том, чтобы преодолеть электоральный барьер, а в том, с какой стороны. Вот. И потом он обещал Путину, что Янукович обязательно будет президентом в 2004 году. Этого не случилось. Потом они планировали пакт Януковича-Тимошенко, раздел Украины в 2009-м, развалилось. Наконец, твердые были гарантии, что Янукович останется в 2014 году, он не остался. Ну, что уже оставалось делать? Только гуманитарная миссия, потому что по-хорошему уговорить Украину на любовь и дружбу не удалось никак. И, конечно, Виктор Владимирович просто преисполнен соответствующего отношения к номинально собственной стране.
Зеленский выступает по видеосвязи в Европарламенте. Угу. Обсуждается же, да, вот эта вот история с его обращением как раз о признании.
Кстати, не исключаю, что примут. Сейчас еще Финляндию примут в НАТО, я думаю, на днях. Потому что, понимаете, Финляндия тоже в очень уязвимом положении. Она рядом с Россией, под боком. И, так сказать, почему там гуманитарная миссия не может обратиться на нее? Угу. Тем более, что у Финляндии и Украины есть одна общая родовая травма. И ту, и другую, независимость и той, и другой признал Владимир Ильич Ленин. И без всякого разрешения Владимира Владимировича Путина. А это самое страшное, что бывает.
А что вот признание, что даст присоединение Украины к Евросоюзу?
огромный моральный импульс к сопротивлению, вот что. Потому что в любой войне важнейшим фактором является морально-психологический. Что показал, кстати, свободолюбивый чеченский народ. А Путин, конечно, хочет, у него в голове чеченский сценарий по отношению к Украине. Он, найдет, ну, он должен найти своего Рамзана Ахматовича там. Ну, то есть, условный какой-нибудь Бойко из ОПЗЖ или силовик какой-нибудь местный, который вот договорится с Путиным на тех же условиях, что клан Ахмат еще Хаджи Кадыров договорился по поводу Чечни. Путин же индуктивист, он должен реализовывать те сценарии, которые давались ему в прошлом. Другое уж пока такой мощной фигуры не находится, но, собственно, на это Владимир Владимирович бы нам с вами сейчас возразил. Ну и что, когда Кадырова мы ставили, старшего еще никто не верил, что все получится, а все получилось.
Но вот Чечня-то маленькая. В отношении к Украине там сколько? 2 миллиона человек?
Ну, неважно. Разница, масштабируем. И мы там были гораздо слабее.
А вот это вот импульс, но опять же, да, исходя из того...
На любой войне, насколько... да, даже неважно какой, такой большой или маленькой, ты борешься до тех пор, пока ты психологически не проиграл. Физические ресурсы здесь не имеют приоритетного значения. Поэтому любой шаг, например, принятия Украины в ЕС, конечно, это огромный воодушевляющий фактор для украинского народа.
Слушайте, а вот скажите мне, а ответственность Запада за то, что ситуация вокруг Украины усугубляется?
Она велика, но это ответственность последних 30 лет, и это как не смешно и не страшно, а сейчас нам должно быть смешно и страшно одновременно, но только смехом мы можем победить самодавляющую силу страха. Путин отчасти прав, то есть Америка не управилась с американ-центричным миром так, как могла бы. Во многом здесь вина лежит на демократической администрации Уильяма Джефферсона Клинтона, которая упустила шанс прижать Россию к любящей груди, принять ее в НАТО, о чем Путин сейчас говорит. Все это можно было сделать. План Маршалла предложить для России. Вместо этого накачивали Китай, который теперь обернулся главной угрозой для Америки, даже более страшной, чем Россия. Да? А Россию забросили. Вот. Да, это, так сказать, и потом начали зачем-то войны на Ближнем Востоке, которые были совершенно не нужны. Потому что неправильно был оценен смысл победы в холодной войне. Победа в холодной войне была успехом христианского мира в противостоянии с коммунистическим тоталитаризмом. Но как только победа случилась, почему-то о христианских основаниях этой победы подзабыли. В конечном счете это и привело к нынешнему кризису.
Просто я мысль свою чуть продолжу. Если мы говорим о том, что, насколько я вас понял, да, для Владимира Путина Украина — это как такое поле,
да.
Так для Запада это же тоже поле.
Ну, все, ну, Запад...
С Россией напрямую воевать они не хотят. Они даже воздушное пространство не хотят перекрывать. Но зато,
ну, потому что вот, это форма войны.
Самолеты летаки держите, каски.
Так они дают, вооружение. Да?
Да, ну,
дают, да, конечно. Но они делают все возможное. В том,
что... То есть украинцев никому не жалко? Ни Западу, ни Востоку? Ни Путину, ни такому коллективному Байдену.
Что жалко, не жалко. Украинцы сами хотят воевать. Они же не сдаются.
А украинцы, они за что воюют? Они вот
за свободу и независимость. И за свободу, потому что они привыкли жить в свободной стране. Потому что как бы не относиться скептически к качеству украинских элит и управления Украиной, эти претензии справедливы во многом. Все-таки Украина 30 лет свободная страна, демократическая страна, где есть свобода слова, где есть выборы, где уже 6-й президент, 5 президентов из 6 пришли из оппозиции, только Леониду Кучме удалось дважды избраться на один срок. А это... Сладкое слово «свобода». Она тоже вштыривает.
А поставки вот эти оружейные, они продолжатся?
Да, я думаю, что Запад все, кроме войны, уже сделает. Потому что он понимает, что торговаться с Путиным уже бессмысленно. Все, это проехали. 24 февраля торг был окончен.
Ну, смотрите, значит, Путина зафиксируем. Да, тем более у нас скоро уже завершается наш стрим с вами. Путина остановить не удастся.
Нет, понимаете, удастся или не удастся...
Земными средствами.
Это непонятно. Путин не собирается останавливаться. А удастся ли его остановить, это несколько другая обстановка вопроса.
Но санкции это точно не остановят?
Нет.
Вооруженная какая-то там...
Нет, санкции просто доведут страну до тяжелейшего кризиса на грани катастрофы. Это да. Но не остановит Путина в его нынешнем плане, так сказать, нанести решающий удар по американ-центричному миру путем... Установление своей власти в Киеве.
Ну, вот смотри, я по логике не понимаю. Зачем тогда продолжать подливать масло в огонь, если мы говорим о действиях Запада? Зачем поставлять вооружение? Зачем вводить эти санкции?
Ну, подожди, а Украина хочет сопротивляться. Она не хочет сдаваться Путину. Это делается по просьбе Украины. Она борется. 91% за Зеленского.
Ну, слушайте, а сами они, получается, какие-то сыкунишки. Они хотят наказать Владимира Путина, но они стоят в сторонке. Они хотят все,
да,
вот это...
потому что
они
цена...
Они хотят пнуть Путина руками украинцев.
Нет, ну, минуточку. Если Украина совсем не субъектна, то да, но Украина субъектна в этой истории. Она играет свою игру, Украина. Да, Запад не ввязывается в войну, потому что ядерный конфликт неизбежен. по иначе психологическому состоянию Путина. На Западе очень высока цена человеческой жизни. Путин тоже делает на это ставку. Uh-huh. Это панический страх, там, ах, мы поцарапали палец, очень хорошо проявился во время эпидемии ковида, когда закрывали целые экономики и устанавливали режим самоизоляции из-за какого-то ничтожного вируса. Что теперь уже научно доказано, что я был прав 2 года, когда говорил о том, что это полное безумие, да? Значит, вот. Поэтому, естественно, у Путина цена человеческой жизни низкая, у Запада высокая. Это в данном случае большое преимущество Путина, да? Кто бы спорил. Но Украина сама, вот не думаю, что Запад заставляет Украину бороться. Да нет, конечно, Украина сама хочет бороться.
Все, спасибо большое, это Станислав Белковский. Спасибо большое.
Спасибо, всем привет, пока.
А тем временем полная запись этой программы уже есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». И там ее можно посмотреть. Заходи, смотри и комментируй. Лайков не жалей.